Поскольку месяц Хешван у нас заканчивается, но как-то не было у нас другого более подходящего времени, поэтому, короче говоря, сегодня мы начинаем. И первое, что я хотел вам показать, каждый месяц он имеет свою особую структуру, свои особенности, и для того, чтобы как следует исполнить волю Бога, нам нужно что-то знать по поводу каждого месяца. Итак, месяц Хешван. Сейчас это видно на экране. Колено Менаше соответствует этому месяцу, старший сын Юсефа. Скорпион, знак зодиака, вода, первая стихия, первичная стихия, которая в этом месяце управляет. Гвура – это сфера, согласно мнению Виленского Гаона, который является определяющей в этом месяце. Камень на нагруднике первосвященника, шором, оникс, и на флаге колена Менаше изображен буйвол. Возникает вопрос, как эта информация может нам помочь в нашем служении в месяц Хешван в данном случае, с учетом того, что Хешван, он называется Мар-Хешван, горький месяц Хешван. Праздников нет, необходимо, чтобы дождь начал падать, но когда первая стихия вода, то в этот месяц дождь обычно не выпадает. Это усложняет дождю выпадать. Ибо дождь, концепция дождя – это связь между высшими и нижними мирами. И там, где первая стихия – вода, а вода, она по определению смешивает все, что угодно, она с легкостью примешивает к себе, добавляет к себе любые примеси, таким образом является нечистой. И все это очень сложно. Знак зодиака Скорпион, как вы тоже понимаете, не очень хороший. Именно поэтому, согласно Виленскому Гаону, свойства божественной сферы, которая оперирует в этом месяце, гвура. То есть необходимо применить силы буйвола в данном случае при использовании камня шором, камня оникс, его потенциала для того, чтобы можно было как-то пройти через этот весьма проблематичный месяц. Об этом мы с вами сегодня и будем говорить. Непростой месяц, месяц очень-очень непростой. Давайте начнем сначала и попытаемся понять, что же от нас Бог ожидает в этом месяце. Особенности служения Творцу каждого колена в еврейский месяц, каждый лунный месяц еврейского года – это то, что необходимо знать. И на этом мы, на самом деле, заканчиваем уже цикл, потому что мы начали год тому назад среди тех лекций учения Мусара, которые я давал. Раз в месяц я давал лекцию также об особенностях служения в месяц. Поэтому каждый последующий месяц, мы уже об этом говорить не будем, но вы сможете найти каким-то образом в поисковике, сможете что-то найти по поводу каждого месяца. Короче, эти лекции все уже прочитаны, даны, и сейчас у нас завершающий в нашем цикле восьмой месяц, месяц Хешван, восьмой месяц. Главным первоисточником для постижения задачи каждого колена, а сейчас нам необходимо каким-то образом использовать потенциал колена Менаше, ну и поскольку за то время, что еврейский народ существует, уже более-менее все колена перемешались между собой, в каждом из нас есть какая-то составляющая колена Менаше тоже, стало быть, какая-то составляющая этих сил у нас есть и позволит нам осуществить нашу задачу. Итак, нам необходимо знать первую стихию, камень, знак зодиака, сферу, изображение на флаге, все это является очень-очень определяющим. Необходимы условия для возможности каждого колена осуществить свою задачу, это единство в Израиле. Если мы не будем между собой ругаться, выяснять отношения, какое колено более крутое и какие факторы являются самыми существенными, тогда мы сможем дополнить друг друга именно тем, чем мы отличаемся один от другого. Менаше первый сын Юсефа, который взял в жены дочь Потифара. То есть Юсеф взял в жены дочь Потифара. Жена Потифара, она очень стремилась внимание Юсефа к себе привлечь, при этом не понимая, что на самом деле не она, а ее дочь была предназначена для Юсефа. Сын Менаше, сын Юсефа, родился в результате того, что Юсеф сохранил верность завету, много лет находясь в плену в Египте, в рабстве, в плену в Египте находясь, и, наверное, каким-то образом эта информация поможет нам сегодня в месяц Хишван выстроить. По всей видимости, нам потребуется от нас что-то такое, сохранить верность в условиях, когда день становится все короче, и когда дожди в земле Израиля не идут особенно, и когда наша молитва не очень воспринимается. Жена Потифара совсем не была простушкой, погрязшей в разврате. О ней повествует Тора, причем достаточно много, правда, не приводя ее имя. Так это очень важно в жизни, не оказаться в ситуации, когда ты без имени. Я приветствую в Зуме сейчас, у нас сегодня, слава Богу, собрались люди в Моцей Шаббата. Всем, во-первых, Шавуотова, хорошей недели. Приветствую вопросы в Зуме. Те, кто находится в Ютьюбе, обязательно поставьте лайк, ибо это приведет к тому, что больше людей услышат. Напишите комментарий какой-нибудь, и так устроен YouTube, что необходимо ставить лайки и писать комментарии для того, чтобы люди познакомились и увидели эту передачу. В данном случае лекцию. Итак, Минаше, месяц Хешван, Скорпион, вода. Фараон, который встретился с Юсефом, описал его следующим образом. Свою первую встречу с Юсефом он описал следующими словами: «Ранимца казе иша шеруах элуким бо». Может ли быть такой человек, в котором дух Бога? Египетский фараон увидел дух Бога в Юсефе. И, наверное, именно это нам нужно в данный месяц проявить. Комментаторы отмечают, что особенность месяца Хишван – это как бы засуха после месяца Тишрей, который был месяцем, ну, наверное, в жизни каждого человека. Месяц Тишрей является месяцем духовных достижений, и месяц Хишвана мы оказываемся в пустой пустыне, в безжизненной пустыне, где правят скорпионы. В этом идея данного месяца. Та близость, которая была между Богом и еврейским народом в месяц Тишрей, в принципе, должна была остаться, но вопрос, остался она у нас или нет, и в каком состоянии находимся мы сейчас. Итак, после мы вышли из царского дворца, в определенной мере, можно так сказать, и оказались в пустыне. Поэтому от нас требуется в этом месяце некое служение особое. И для этого нужно понять, по какой причине египетский фараон был столь впечатлен толкованием Юсефа его снов, в результате чего назначил Юсефа на должность премьер-министра, то есть вице-фараона. Что фараон увидел в Юсефе? Именно это нам нужно в данном месяце раскрыть в себе. Увидел фараон величие, которое нам необходимо раскрыть. Оникс, 11-й камень нагрудника, первосвященник, 11-й камень. Малбим говорит о свойствах камня оникс, который был на груди первосвященника и относился к колену Юсефа. Эвен Шорам, Рая Эвен Юсеф, Веру от Гарацлаха Вера Ошер. Камень оникс, он был на знаком Юсефа, и он являлся знамением успеха и богатства. Так, Юсеф, успех и богатство. И многие люди хотят к успеху и богатству прийти, а камень на это влияет. Таким образом, Коэлет Яакова говорит следующее. Шорем, гу эвен и хад ми авны рейфот, это один из камней нагрудника. Вэлам рая катув шем Юсеф, это на нем было написано имя Юсеф. Вэзгулат эвен зу латет хен бэйней коль руав. И свойство этого камня — дать милость человеку, этот камень носящего, судя по всему, скажем, имеющего отношение к этому камню, который, да, и это камень, который приводил к тому, что такой человек находил милость в глазах всех, кто его видит. У Миши носой, тот, кто его носит, этот камень, Йоиль гарбе вяцлих, он будет полезным, у него будет успех, и вэйю дварав нишмаим, и слова его будут восприниматься людьми. Так, обратите внимание, чьи слова воспринимаются людьми, кто приходит к успеху и прочее, тот человек, у которого есть определенная хэн, милость. милота. Если такие люди, они просто милые, на них приятно посмотреть. А есть люди, на которых неприятно смотреть. Так вот, это залог успеха, и камень Шохран каким-то образом влияет на человека, приводя его к тому, что он становится более милым. Важно в жизни быть милым. Это очень важно. Очень важно быть милым. Об этом рассказывает, в частности, наша недельная глава. В этот шаббат все читали, что когда Элиэзер, раб Авраама, пришел за Ривкой, которая спустилась к колодцу, напоила всех его там людей, верблюдов и прочее, обеспечила техническую поддержку, то спросили Ривку, согласна ли она пойти с ними, и Ривка согласилась. И комментарий здесь самый простой. Ривка никогда прежде не видела столь великого духовного человека, как Элиэзер раб Авраама. И она сказала, с таким человеком, за таким человеком, в ту цивилизацию, из которой он пришел, в ту галактику, из которой он появился, туда я, несомненно, пойду, а среди этих обманщиков и находиться не буду. Речь идет о ее семействе, которое Лаван там родился и так далее, который же начал хитрить и все остальное. Короче говоря, Ривка увидела величие. Это и есть задача, которая стоит перед каждым из нас, обрести величие. И это величие хорошо сочетается с хен, милостью, когда человек просто милый. Что делать тем, кто от природы не обладает таким качеством? Работать над собой, изменяться. Ну и камень Оникс как-то помогает. Хотя сейчас спрятаться, я не очень понимаю, как сегодня посредством камня можно что-то добиться. Во всяком случае, не знаю, иметь это в виду, понимать и к этому стремиться. Итак, в этом месяце только наша милота приводит нас к успеху. Ну, потенциал успеха, надо понимать, что это такое. Беньяху бен Йехоядда из Ирака пишет следующее. «Беэвена шорам нирмаз илуй ратиферет ваамалхут». Что камень шорам, он намекает на величие, великолепие и царство. Вот как бы в этом суть всего учения Мусар, чтобы человек стал царем, чтобы он управлял собой, а не был мелким шакалом, который устремляется за падалью, и тогда он, конечно же, падаль он может, конечно, где-то и вкусить, но во всяком случае истинной красоты, гармонии и величия он будет лишен. Ни о какой тут гармонии речь идти не может. Итак, Беньяху бен Йехоядда говорит, что истинное царство – это состояние человека, когда он не зависит от сил естества, в природе которых стремление воцариться над духом человека. Когда, попросту говоря, человек-царь – это тот, кто не ради куска дохлятины не пойдет становиться мелким шакалом, чтобы эту дохлятину себе получить. Дохлятина, оторванная от жизни. Царь, он такое не ест. И упомянем в связи с этим, что Яир бен Минаше был главой Сангидрина времен завоевания земли Израиля. То есть, когда землю Израиля Йошуа бен Нун завоевывал, то там был Сангидрин, некий высший суд, высшая какая-то там единица правления еврейским народом, которую возглавлял Яир бен Минаше, и он был главой Сангидрина во время завоевания земли Израиля. Он единственный, кто погиб во время завоевания земли Израиля. Когда, это отдельная история, он был единственный, кто погиб во время завоевания, будучи великим и праведным человеком. Знак зодиака Акрав, Скорпион, Соди Разия, каббалистическая книга говорит, Акрав, Мазаль, Мархишван, Майм Акрава, знак зодиака, Скорпион, знак зодиака, месяца Мархишван и его особенность вода. То есть ему нужна вода. Скорпион, он всегда испытывает жажду. Основные события месяца, определяющие его сущность. В этом месяце начался Ноев потоп. Мы начинаем молитву о дожде, и важно иметь в виду, что этот месяц называется Мархишван. Мар – это горький, но если слово, буквы в слове Мар поменять местами, то получится Рам – возвышенный, То есть горький, его обратной стороной монет является возвышенность. Если мы станем возвышенными, то тогда горечь пропадает, и все становится хорошо. Разиэль Малах. Разиэль Малах, есть такая книга ангела Разиэля, который спустился с небес и оставил людям книгу. Весьма мистическая история, но во всяком случае написаны в ней достаточно ясные каббалистические идеи, которые вполне и мы с вами тоже чему-то можем из этого научиться. Итак, Мазаль Тишрей, он говорит о Мазале Тишрей. Кашер адам шамен кебетула, что климат бы мы знаем. Когда человек становится жирным дословно, как девица, то его взвешивают на весах. Ну, взвешивание на весах имеется в виду месяц Тишрей, когда у нас происходит суд в Рош ха-Шана и так далее. А теперь девица – это знак зодиака месяца Элу перед весами, а знак зодиака месяца Тишрей – весы. И, соответственно, человек становится жирный, как девица. В принципе, из Талмуда следует, что для девиц в свое время жирнота была положительным свойством. Сегодня против этого борются, и, наверное, врачи знают почему, и что и как. Но тогда это считалось признаками здоровья и так далее. Короче говоря, толстые девицы были вполне даже в моде. Поэтому, когда человек, имеется в виду в данном случае, в месяц Элул не провел его впустую, а ожирел как девица, то это, видимо, положительное, короче, что-то, то тогда взвешивают его на весах в месяц Тишрей. Вахаравма, что будет после этого, что происходит после этого, говорит нам ангел. Амарлу Акрава Мазаль Мархишван. Тогда у нас возникает Акрав, Скорпион, знак зодиака Мархишван. Кмоше шелки, но то бы мы знаем, в эйн бо авонот, шем редиматолы гигеном, аком нахашим в акравим. То есть тот человек, который в Ешбу-Авану, тот человек, которого взвесили на весах и нашлись у него недостатки, то его спускают в преисподнюю, в которой змеи и скорпионы. То есть получается, что в месяц Хишван начинается реализация судебного решения, принятого в месяц Тишрей. Поэтому, товарищи, посмотрите, вот так как у нас складывается жизнь в месяц Хишван, это определенный для нас показатель, определенное такое вот то, что нам показывает, ну, показатель, остановимся на слове показатель, определенный показатель того, что происходит в нашей жизни, что произойдет в течение года, если, конечно, мы не исправим ситуацию. Поэтому сейчас нужно исправлять ситуацию в первую очередь. И иметь в виду, что первый вопрос, по которому судят человека, достоин ли он удела в грядущем мире. А именно, если человек достоин удела в грядущем мире, то уже вся жизнь на земле у него сложится как проекция жизни для человека, имеющего долю в грядущем мире. Все у него будет совершенно иначе, все будет идти мило, приятно и хорошо. Таким образом, получается, что Мархишван – это время для испытаний и время для, не дай бог, вынесения приговора. С этого все начинается, и Мархишван является таким вот особо значимым месяцем. И наша главная задача – сохранить возвышенность месяца Тишрей в Мархишван, знак зодиака которого Скорпион, который проживает в пустыне и всегда жаждет воды. Всегда он жаждет воды. Поэтому в месяце Мархишван, поэтому в смысле из-за того, что это время испытаний, это время проверки состояния человека, нет никаких праздников, кроме одного. Об этом мы говорили 2 недели тому назад. Праздник, который установил Яровам бен Неват в Бейтеле, в капище для быка, как раз почему он поставил золотого быка в капище, которое он построил в Бетеле и в Дане после этого, именно из этого, для того, чтобы реализовать потенциал этого месяца, ибо изображение колена Минаше – это бык, буйвол, бык с очень большими силами. Я вижу, что у нас пока нет никаких вопросов. Такое может быть? Почему? Неужели у людей нет вопросов? Мы говорим о очень важной теме реализации нашего суда, и при этом нет вопросов. Такое может вообще быть? Значит, может. Романи Пано, итальянский каббалист, говорит следующее. Тавин махашавато гараашель Яровам. Пойми злой умысел Яровама, того самого строителя капища с золотыми тельцами в Бетеле и в Дане. Кашер карала в Муэдла Галим. Шело бы ходыш Мархишван, он установил праздник поклонения, точнее, даже не поклонения, ни быкам этим не поклонялись. Они использовали их энергетику, этих быков. Беходыш Мархишван, Ашер Бадам и Либо. Праздник, который он придумал из своего сердца, назвал его, кстати, Суккот. Кихашавлы Рамших Аляцмо Шефера в Мимазаля Кравы. Он хотел притянуть к себе большое изобилие, очень сильное влияние от Мазаля Скорпиона, Ашулет Бото Ходеш, который правит в этом месяце, Лахархиком Аль Рахавам Шраймит Хазек Бекухобетера, для того, чтобы отдалиться от Рахавама, который в это время обретал силу в чистоте духа. Итак, обратите внимание, что говорит Рамами Пана, что этот месяц обладает таки очень большим потенциалом. Из этого скорпиона таки можно что-то выудить. Если быть человеком неординарных духовных сил и силы быка применить для того, чтобы... Обратите внимание еще раз, давайте сейчас мы вернемся, вспомним с вами основные факторы этого месяца. Итак, еще раз, месяц Хишван, колено Минаше, скорпион, знак зодиака. И как мы остановились на Рамами Пано, который говорит, что действительно можно извлечь силы из этого месяца. Вода – первостихия. Вода – это низкая форма, одна из двух самых низких форм. Вода и прах. Вода – то, что наши мудрецы в Кабале называют баргибуля. Она все, что угодно примешает к себе любую грязь, любые примеси, она практически без сопротивления примешает к себе и станет все это тяжело. Но Вильенский Гаон говорит, что есть в этом месяце особая сфера, которая называется гвура, гвура – сила, могущество. То есть в этом месяце у нас есть силы, необходимые для того, чтобы вырваться из вот этой воды и прийти к тому, чтобы вода спускалась с небес. Камень Шором помогает этому и приводит нас к успеху. Ну и для этого необходимо иметь силу буйвола. Такая вот идея. Так, у нас были какие-то вопросы, мне кажется. Здесь у нас есть какие-то вопросы или нет. Скорпион, так, был задан вопрос, что скорпион жаждет воды, как человек, который должен хотеть больше знаний Торы. Скорпион находится в состоянии засухи, как человек, который не имеет источника и находится в условиях пустыни. Он, может быть, чего-то и хочет, но не знает, чего ему нужно хотеть. Так, один говорит, ведь Тора источник жизни, как и вода, так же жизненно необходимо. Ну да, правильно, поскольку я не вижу здесь вопроса, то да, абсолютно верно. Вопрос еще раз, какая вода? Посмотрите, вода как первостихия. Давайте, может быть, я это неясно разъяснил. Неясно это раскрыл. Смотрите, вода как первостихия. Что такое первостихия? Понятно, да? Есть четыре элемента первостихии, которые привели к сотворению этого мира. Самый верхний – это дух. Ниже – огонь, ниже – вода и ниже – прах. прах и земля, когда они сочетаются, обычно они всегда сочетаются вместе, образуется грязь, обратите внимание. Да, вот эта вода, месяц, когда первостихия этого месяца вода, это очень проблематичный месяц, когда эта вода нечиста, да, все соединяется и так далее. Такая вода не приведет к объединению, к объединению нижнего и верхнего мира, что необходимо для появления дождя с небес, который является чистой водой. Поэтому нам необходимо как бы пройти через вот эти тяжелые условия месяца, первостихия которого вода, и подняться над ним, очистить себя и таким образом прийти вот к тому, что требуется. Но сейчас я, наверное, немножко лучше рассказал. Так, я вижу, что у нас еще вопрос. Анна задает вопрос, как быть милым, уточните. Как быть милым? Я не знаю. Стараться быть милым, а не противным. И тогда получится. Смотрите, есть какие-то люди, которые, да, у которых есть такая милота природные. Есть люди, которые не очень неприятные внешне. Вот. Надо стараться как-то быть милым. Наверное, любить людей, иметь добрый глаз. О добром глазе, кстати говоря, у нас будет отдельная лекция. Когда-нибудь. Думаю, что в ближайшее время. Быть милым таким, вот это самое. Ну, не знаю, что еще можно сказать. Нелегкое это дело. Действительно, быть милым. У кого-то получается естественным образом. Теперь завидовать тоже не надо, потому что те, кто милые, у них чисто психологически другие возникают проблемы зачастую, они не чувствуют опасности, они не боятся совершить грех, например, потому что не боятся совершить что-то злое, потому что они милые, и они понимают, что они все равно выкрутятся, люди их простят, и все будет нормально. Человек, который менее милый, он, допустим, боится совершить какую-то подлость, потому что он понимает, что ему могут не простить жители этой земли, и все будет у него плохо. А милые такие, они не боятся, поэтому они могут очень даже нагадить. Поэтому ни в коем случае не надо выражать Богу определенное недовольство тем, как он нас создал. Ибо каждый из нас создан для какой-то задачи, и те психологические и прочие составляющие, которые у нас есть, наверное, помогут нам прожить нашу собственную жизнь и нашу задачу осуществить. Окей, двинемся дальше. Значит, на чем мы с вами остановились? Мы прочли с вами Рамами Пану о том, что вполне возможно, вполне реально эти извлечь пользу из месяца Мархишван. К тому же, и так, месяц, как мы видим, достаточно тяжелый, да, скажем, вот те, кто не милый, да, продолжу предыдущий вопрос, да, те, кто не милый, чтобы они не плакали, потому что месяц Мархишван, который самый горький, самый немилый, именно милота, если есть такое слово, позволяет каким-то образом пройти через этот месяц и прийти к успеху, а свойство Юсефа было именно успех. Мы не находим, если я правильно понимаю, нигде в Танахе мы не находим, чтобы мужчину хвалили за его красоту, только Юсефа. И мы не находим нигде, чтобы человек был успешен, кроме как Юсеф. Ну, когда ставишь задачу, которая является задача служения небесам, и делаешь все, что ты можешь, то ты приходишь к успеху. Так я слышал от моего учителя Рав Моше Шапира. Итак, тем не менее, месяц Мархишван. Строительство первого храма завершилось в месяц Мархишван. И согласно некоторым комментаторам, третий храм будет основан в этом месяце. в месяце Мар-Хешван. То есть его ожидает некое восполнение. У него было восполнение, когда первый храм был построен, и его ожидает некое восполнение. Отсюда мы лучше понимаем нашу с вами задачу. Этот месяц требует восполнения. Он горький, его нужно подсластить, нужно его нужно исправить. И Мар-Хешван – время для дождей. Однако мы видим, что пока у нас в земле Израиля дожди не выпадают. У нас засуха соответственно этому месяцу. Для этого необходимо понять великую тайну дождя. Синонимы слова дождя – гешем, матар, юре, малкош, ревивим. Обратите внимание, если у нас так много слов, связанных с дождем, синонимов слова дождя. Это означает, что для нас это очень важно. Действительно, для еврейского народа это очень важно. Гешем – дождь, матар – тоже дождь, юре. Если я правильно понимаю, это ранний дождь, малкош – поздний дождь, равивим – это такой мелкий дождь. Кинерет у нас уже много лет ниже критического уровня. На берегах Мертвого моря экологическая катастрофа, вода просто отступает, оголяется сухой берег. Иерусалимский Талмуд приводит высказывание известного философа-мыслителя XIII века о тайне дождя. Этот известный философ XIII века до новой эры Иов. Иов говорит следующее. Осег долот... Так, это я могу вам показать, собственно говоря. Вот товарищ Йов говорит следующее. «Осег дулот адейн хекер, нефлаот адейн миспар. Творит он дела великие, непостижимые и чудеса без числа». Возникает вопрос, это некая метафора красивая или это что-то более существенное? «Дела великие, непостижимые». Царь Шломо в книге Мишлей говорит следующее. Рох цафон тихалель гешем, упаним низамим лашон сетер. Северный ветер несет дождь, а речь клеветника хмурые лица. Обратите внимание на северный ветер. Сказано в книгах Каббалы о том, что обрезание делают только при наличии северного ветра. Сегодня, конечно, обрезание делается в любое время, ребенку на восьмой день, а не ребенку, кто не сделал обрезание, тоже в любой день, кроме шаббата. Вот, тем не менее, с точки зрения того периода времени, когда была особая близость между Богом и человеком, только при северном ветре делали обрезание, то есть, если его не было, означает, что в мироздании царил некий элемент хаоса. А теперь, так вот, когда есть вот этот рух цафон, когда можно делать обрезание, тогда происходит дождь, тогда может возникнуть дождь. Упаним низамим, когда лица хмурые, они приводят к сокрытию. Почему если речь клеветника, это неверный перевод. Я откуда-то просто сделал копипейст, и перевод этот неправильный. По ним не замим. Короче, когда у человека лицо хмурое, то это приводит к сокрытию. Тогда никакого ни дождя, ничего не происходит, соответственно. Так, пока нам задали еще один вопрос. Если в месяце Хешван у человека внезапно усилилась грусть и уныние, получается, что ему, вероятно, вынесли неблагоприятный приговор, или же его задача... Или что его задача в этом году? Направиться усилия на работу именно с этим своими качествами, усилия гипования и веры. Смотрите, товарищ анонимис Тенди, я не знаю, если у человека усилилась грусть и уныние, это означает, что его жизнь с его точки зрения не работает. Что ему... Радость – это состояние, когда человек, его вся внутренняя психологическая структура работает. Печаль означает отсутствие смысла жизни, неудовлетворение собой и так далее. Поэтому вы говорите про упование и веру. Я не знаю, может быть, упование не является здесь конкретно в жизни какого-то отдельно взятого человека тем, из-за чего у него... Что касается неблагоприятного приговора, мы тоже не знаем. Хотя если человеку по жизни плохо, то это вполне даже может означать, что приговор у него, не дай бог, тяжелый и неприятный. Нужно продвигаться вперед, нужно понимать, что хмурое лицо, оно означает, что у человека действительно не работает жизнь. У Юсефа даже в условиях тюрьмы был хен, была милость. Иначе бы, если бы у него было хмурое такое печальное лицо, думаю, что жена Потифара не обратила бы на него особо никакого внимания. И подозреваю, что египетский фараон, увидев такого хмуролицого человека, не изрек бы о нем, что сказал фараон, что поистине нет такого ганимца, ишказе, ашерохлакимбо. Разве есть такой человек, в котором дух Бога? Если человек печальный и у него там хмурое лицо, то фараон бы этих слов не... Даже если бы Юсеф отгадал миллион его снов, то фараон бы его, конечно, каким-то образом приметил и назначил бы на какую-то госслужбу, но, во всяком случае, сказать, что дух Бога в нем, он бы не сказал. К этому не просто прийти, наверное, но нужно каким-то образом постараться это сделать. Итак, северный ветер несет дождь, а речки Левитника хмурые лица. Посмотрите, что здесь еще сказано. Вайфта Гашем в книге Дварим, посмотрите, 28 глава, книга Дварим. Вайфта Гашем лехает от царо готов, это шамаем лезет матарар цеха, бе и то у леверек коль маасе едеха, бе галвита гуим рабим вата лотилве. Откроет Господь тебе, для тебя свое сокровище доброе, небеса, чтобы дать дождь земле твоей во время твое, благословить всякое дело рук твоих, и ты будешь сужать многие племена, но сам занимать, в смысле брать в долг, ни у кого не будешь. Если Всевышний открывает тебе свое сокровище, то будет дождь земле. Дождь земле – это своего рода показатель, индикатор того, что у нас есть связь между нижним и верхним миром. И здесь дальше сказано, что «Итен гашем эт матар арцеха вак вафар мина шамам ерэд алэха ад гишамдэха». Обратная ситуация, если мы недостойны дождя, то говорится, Господь даст дождь земле твоей, пыль и прах с неба падать будет на тебя до уничтожения твоего. То есть вместо дождя будет пыль и прах земли. И создание растительности, отметим это на третий день творения, не реализовалось до появления дождя, вызванного молитвой человека. То есть, когда был сотворен этот мир, то все более-менее возникло. Звезды, там, что там еще было, зверюшки всякие, человек возник с его женой, которую из его костей, так сказать, создали, теперь она ему мозги, так сказать, этими костями сотрясает. Вот, ну да. Короче, все создано, все более-менее работало, только земля была лысая, не было на ней никакой травы. Что зверюшки ели в этот день, я не знаю. Но дождь появился только после того, как Адам помолился о дожде, образовав связь между Эльюним и Тахтоним, высшим и нижним миром. Только после этого пошел дождь, и тогда травка всякая выросла. Для того, чтобы понять, какими качествами нам нужно обладать, Талмуд в трактате Таанит, обратите внимание, рассказывает нам, видите, я сделал для вас специальный перевод. Не буду врать, не для вас, а для книги Виленского Гаона в качестве примечания. Ну и для вас тоже, если вы будете читать книгу Виленского Гаона. Итак, но эта книга еще не вышла в свет, только через год она с Божьей помощью выйдет в свет. Раба Хилке был внуком Хони Меагеля. Про Хони Меагеля все, наверное, знают. Хони Меагель нарисовал круг во время засухи, встал в него и обращался к Богу в то время, когда главой поколения был Рав Шимон бен Шетах, которому не понравилась вся эта история. С кругом говорит, что с Богом так нельзя рисовать круг, и говорит, что я мог бы, то, что Талмуд говорит, мог бы тебя предать херему, отлучению от общины за то, что ты так с Богом общаешься, но ты, я говорит про себя, Рав Шимон бен Шефер, как министр у царя, а ты как слуга у царя, ты просишь его, и он тебе помогает. Так вот, у Хони Амиагеля был Аба Хилки, кстати, внук. Кстати говоря, Хони Амиагель, его могила находится в Хацор-Аглили, неподалеку туда, в сторону Кирьят-Шмоне. Ей сохранилась могила, кто хочет туда при случае поехать, можно ее посетить реально. Когда мир нуждался в воде, рассказывает Талмуд, мудрецы направляли к нему посланцев, к Абихилке. Он просил Бога о милосердии к творению, начинались дожди. Однажды мудрецы отправили к нему двух посланцев. Они пришли к нему домой, но не застали его. Пошли на поле, видели, что он обрабатывает землю. Итак, Абахилки был рабочим, чернорабочим, работал на земле и что-то там на этой земле делал. Посланцы поприветствовали его, но он им не ответил и продолжал работать. Итак, посмотрите, вот человек, которому послали мудрецы, чтобы он помолился о дожде, понимая, что в его заслугу будет. Посмотрите, как такой человек себя ведет. Это на тему нашего суждения о людях, как мы порой неверно о людях судим. Итак, представьте себе ситуацию. Приходят посланцы Сангедрина, посланцы глав поколения Кабихилке, который рабочий, и поприветствовали его, но он им не ответил и продолжал работать. Когда закончился рабочий день, он ответил на их приветствие. Тогда он и ответил на их приветствие. Пошел домой, оголил свое плечо и понес на нем хворост. На протяжении всего пути он шел босиком, но, переходя через ручей, обулся. Когда дошел до колючек, приподнял свою одежду, оголив ноги. Когда пришел домой, его встретила надевшая украшение жена. Она первая вошла в дом, а затем он сам. И после этого он позвал посланцев. То есть сначала зашла жена, потом он зашел со двора в дом, и он позвал посланцев. Аба Хилкия сел за трапезу и не пригласил гостей к столу. Старшему сыну он дал один кусок хлеба, а младшему два. Аба Хилкия сказал жене: «Я знаю, что мудрецы отправили к нам своих посланцев из-за засухи. Давай поднимемся на крышу, попросим Всевышнего о милосердии. Возможно, он смилуется, дарует дождь, и никто не будет благодарить за это нас». Они поднялись на крышу. Он молился в одном углу, она в другом. И со стороны жены Абихилки сразу же появилось легкое облако, предвестник дождя. Он спустился вниз и спросил посланцев о цели их визита. Они ответили: «Нас направили мудрецы просить вас молиться о дожде». Ответил Аба Хилке: «Благословен вездесущий, вам не надо меня ни о чем просить, ибо уже начинается дождь». Сказали ему посланцы: «Мы совершенно уверены в том, что дождь выпадает в вашу заслугу». Они говорят: «У нас нет ни малейшего сомнения, что это все в вашу заслугу. Но мы просим вас разъяснить ваше необычное поведение». Обратите внимание, когда Аба Хилки не отвечает на их приветствие, когда он ест со своей семьей, они стоят возле стола и так далее, им было абсолютно понятно, что все, что он делал, это правильно. Они не поняли, почему. И просят его сейчас разъяснить все его необычное поведение. Но они просят, с какой позиции? Не с позиции левой прессы, которая видит какие-то недостатки у религиозных людей. Наверное, у этих религиозных людей действительно есть недостатки, которые видит левая пресса. И там, где она права, они лжут заведомо. Но, во всяком случае, увидев вот то, что любой другой человек посчитал бы за недостаток, за что-то, за какое-то ужасное поведение, посланцы Бейт-Дина, посланцы Сангедрина были абсолютно уверены в том, что здесь все абсолютно правильно, но и попросили его разъяснить. «Почему вы не ответили на наше приветствие и продолжали работать?» Был первый вопрос. Ответ: «Я работал по найму и не мог отвлечься даже на единый миг». Обратите внимание, вот для того, чтобы Всевышний на наши молитвы отвечал, для того, чтобы мы читали Таилим, и Всевышний отвечал. Требование такое. Во время работы по найму не отвлекаться даже на единый миг, даже на приветствие глав, посланцев глав поколения не отвечать. Вот если это и другие условия исполняются, тогда ситуация становится такой, что Всевышний отвечает на молитву этого человека. Почему, идя домой, вы оголили свое плечо и понесли на нем хворост? Я одолжил эту одежду и не имел права переносить на ней дрова, ведь от этого она износится. То есть мы должны быть абсолютно, абсолютно бережно относиться к имуществу других людей и не нарушать условия, которые нам были поставлены, или условия, которые... Короче говоря, на чужой одежде не переносить дрова. Почему вы на протяжении всего пути вышли босиком, но, переходя через ручей, надели обувь? Всю дорогу я смотрел, чтобы не повредить ноги, но в воде я не мог уберечься от раны. То есть в такой ситуации все-таки можно эту обувь, которая, кстати, принадлежала ему самому, можно использовать, хотя она этого портится, потому что в воде есть всякие, не знаю, кто там, звери и прочее. Почему, дойдя до колючек, вы приподняли одежду, оголив ноги? Ноги, исцарапанные колючками, заживут, а порванная одежда не сошьется. Почему вас встречала жена, надев свои украшения, чтобы я не обратил внимания на другую женщину? Почему она первая взошла в дом, затем вы, и только после этого вы пригласили нас? Да, обычно гостей приглашают первыми. И я не знаю, сколь праведно вы, и не хотел даже на миг оставлять жену во дворе с посторонними людьми. Если у нас такое будет отношение к жене, к вопросам ихуда, уединения с посторонними людьми и так далее. Почему вы сели за трапезу и не пригласили нас к столу? Ответ: у нас не хватало пищи для гостей, если бы я позвал вас, то вам следовало бы отказаться, и тогда бы я неоправданно проявил гостеприимство, которое в действительности не мог оказать. Почему вы дали старшему сыну один кусок хлеба, а младшему два? Старший был дома и что-то ел, а младший провел весь день в доме учения. Почему облако явилось со стороны, где молилась ваша жена? Потому что я давал бедным деньги, она находилась дома и давала им готовую пищу, что для них было более насущно. Это Аба Хилке, отец, внук, извиняюсь, Хони Ра Меагеля. Когда мы вот так относимся к жизни, то тогда, дай Бог, Всевышний будет отвечать на наши молитвы. Свойство колена Юсефа, главное свойство колена Юсефа – неподчинение архетипам Исава. Мы живем в конце дней, Машиах придет уже вот совсем-совсем скоро. Совсем скоро – это не означает, что через месяц, через два, это может быть много лет, но совсем скоро имеется в виду, что вот это вот... График этот практически уже касается оси прихода Машиаха. Он может долгое время его не пересекать, этот график, да. Но, тем не менее, мы уже очень близки. И весь мир захлестнут Исавом, весь мир захлестнут стремлением к славе, страстям, реализации страстей, ко всему самому мерзкому и, в первую очередь, к служению самому себе. Весь мир захлестнут. А колено Юсефа, оно не подчиняется архетипам Исава, и поэтому Машиах бен Юсеф, он будет тем, кто проложит путь для Машиаха бен Давида. И задача Машиаха бен Юсефа – это привести еврейский народ в состояние года, в состояние славы. Так вот, в состоянии славы находится человек, который прямо противоположен архетипу Исава, а именно тот, кто не живет страстями, завистью и стремлением к славе. Ибо это позор. Юсеф к славе приводит весь еврейский народ таким вот образом. Обратите внимание на благословение, которое Яаков Авину в конце книги Берешит дает Юсефу. «Бен порат Юсеф, бен порат алей айн, банот цаада алей шор». «Бен порат Юсеф». «Бен порат» переводят как «милый» многие комментаторы. Само по себе, не знаю, как это перевести более детально, более точно, да, милый сын Юсеф, у него есть определенная милота, и вот в этом месяце именно этот потенциал милоты нужно использовать. Дочери ступали каждый, чтобы взглянуть на него, вот это критерий, да. На Юсефа шли смотреть, ибо у него был возвышенный образ. Юсефа был возвышенный образ. Клиякар комментирует следующим образом. Нидбарер бебраха бенпурат алей айн. Получил Юсеф благословение бенпурат быть милым возле источника воды. Карибей олей айн шерем олим лемала минха айн. То, что поднимается выше, чем глаз. Дело шалта айны биша, что на Юсефа не распространяется злой глаз не имеет влияния на Юсефа. Миша бами зарошил Юсефа. Это тот, кто происходит из колена Юсефа, злой глаз не оказывает на него влияния. В чем суть концепции освобождения от злого глаза? Злой глаз не влияет только на того, кто возвысился над приниженной действительностью. Клиякар говорит, бен порат, хинон натуя аль айн харуэ лебаль языко. Бен порат, милый, да, его милость, она влияет на глаз, видящего его, который не может причинить ему вред. Не может причинить ему вред. Давайте подведем короткий итог того, что мы сегодня с вами выучили. Восьмой месяц, месяц Хешван. Его колено, которое соответствует месяцу Хешван, Минаше, знак зодиака Скорпион. Скорпион живет в пустыне. Первостихия – вода, и это плохо. Это вода приниженная, которая находится на земле, которая с грязью смешана, с землей превращается в грязь. Однако в этот месяц царствует, господствует гвура. Гвура – могущество человека. Камень шором приводит к милости. Флага – буйвол, то есть силой буйвола мы должны попытаться вырваться из этого мира. Поэтому фараон высоко оценил Юсефа, а немца Ишказе Рухлакимбо, разве может быть такой человек, у которого божественный дух? Малым говорит, что Эвеншорен – это камень Юсефа, который приводит к успеху и к богатству. И восьмой месяц календаря, соответственно, месяц, который идет после Тишрей, когда начинает реализовываться наш суд. Поэтому те явления, которые у нас происходят, они, соответственно, являются определенного рода показателями нашего суда, хотя, конечно, у Бога все сложно, и во многих случаях по отношению к многим людям Всевышний ожидает их исправления, и поэтому, если, не дай Бог, им несчастья предусмотрены, то они могут произойти намного позже, поэтому тут нет никакой упрощенной модели понимания того, что Всевышний для нас определил. Итак, самое главное, понимать, что это месяц засухи, и мы должны стать милыми, приятными, хорошими и привести этот мир к тому, чтобы произошла связь между верхним и нижним миром, и чтобы Всевышний в результате дал нам воду, чтобы благословил землю дождем.